перевод из пупка личности Бога, Бога Гарбхада Кашая Вишну, вырос лотос, который сиял словно тысяча солнц. В этом лотосе покоились все обусловленные души, и первым живым существом, появившимся из него, был всемогущий Брахма. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из данного стиха следует, что обусловленные души, которые после уничтожения Вселенной покоятся в теле личности Бога, появляются на свет в совокупной форме вселенского лотоса. Этот лотос называют Хираньягарбхой. Первым живым существом, вышедшим из него, был Господь Брахма, который наделен способностью довести сотворение проявленной Вселенной до конца. Здесь сказано, что вселенский лотос излучал сияние тысячи солнц. Это свидетельствует о том, что живые существа, будучи частицами Верховного Господа, в качественном отношении подобны Ему, поскольку от тела Господа тоже исходит сияние, называемое Брахма-джоти. Этот стих также подтверждает правильность описания Вайкунтха-локи, приведенного в Бхагавад-гите и других ведических писаниях. На Вайкунтхе в духовном небе нет необходимости в свете солнца, луны или огня, так же, как и в электрическом освещении. Каждая планета в духовном небе излучает сияние, подобное сиянию солнца. Прочитаем еще текст 17. Суну вишто бхагавати якшите салилашае лока самстхам ядха пурвам нирмаме самстхая свая. Когда Господь, Верховная Личность Бога, который возлежит на водах океана Гарбадака, вошел в сердце Брахмы, он наделил его разумом, и тогда Брахма начал создавать Вселенную такой, какой она была прежде. Комментарий. В определенный момент издыхания личности Бога, Карана Дакашая Вишну, который возлежит на водах океана Карана, появляются тысячи и тысячи вселенных, после чего Господь в образе Гарбхада Дакашая Вишну входит в каждую из них и заполняет половину Вселенной своим потом. Другая половина Вселенной остается пустой, ее называют космическим пространством. Затем из живота Господа вырастает лотос, на котором рождается Брахма, первое живое существо во Вселенной. После этого Господь в образе Кширада Кашая Вишну входит в сердце каждого живого существа, в том числе в сердце Брахмы. Подтверждение тому мы находим в 15 главе Бхагавад-гиты, где Господь говорит: «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память и забвение». Как свидетель всех действий и поступков живых существ, Господь наделяет каждого из них памятью и разумом, чтобы живые существа осуществили свои желания, оставшиеся у них со времени их последнего рождения в предшествующую эпоху. Этот разум проявляется у живого существа в соответствии с типом тела, которое оно получает, то есть по закону кармы. Брахма был первым живым существом во Вселенной, и Верховный Господь поручил ему управлять гуной страсти. Он наделил Брахму необходимым для этого разумом, таким могучим и огромным, что Брахма стал практически независимым от власти Верховной Личности Бога. Директор фирмы располагает практически той же свободой и независимостью, что и ее владелец. Подобно этому, Брахму называют здесь независимым, ибо как представитель Господа, которому поручено управлять Вселенной, он наделен почти таким же могуществом и независимостью, какими обладает Верховная Личность Бога. Пребывая в сердце Брахмы, как сверхдуша, Господь дает ему разум, необходимый для того, чтобы творить Вселенную. Таким образом, творческие способности, заложенные в каждом живом существе, по сути дела, не принадлежат ему. Способностью творить живое существо наделяет Господь. В материальном мире есть много ученых и людей творческого склада, которые наделены недюжинными созидательными способностями, но все они действуют и творят только под руководством Верховного Господа. Пользуясь подсказками Господа, ученый может сделать множество замечательных изобретений, однако его разум не поможет ему преодолеть суровые законы материальной природы, и Господь тоже не наделит его необходимым для этого разумом, чтобы оградить свою власть от посягательств. Здесь сказано, что Брахма создал Вселенную такой, какой она была прежде, то есть все сотворенное им носило то же имя и обладало той же самой формой, что и в период существования предыдущей Вселенной. ॐ अज्ञानति मिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थपितां येन भूतले स्वयां रूपा कदा मह्यं ददति स्वपदन्तिकं पञ्चकल्पतरूपेश्च कृपासुरूप एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तस्यानभेर अभूत पद्मां सहस्रारोरुदीरिति सर्वा जीवानि कयूकौ यत्र स्वयं अभूत स्वरात् Из пупка личности Бога Гарба Дакшая Вишну вырос лотос, который сиял словно тысяча солнц. В этом лотосе покоились все обусловленные души, и первым живым существом, появившимся из него, был всемогущий Брахма. Когда Господь, Верховная Личность Бога, который возлежит на водах океана Гарбадака, вошел в сердце Брахмы, он наделил его разумом, и тогда Брахма начал создавать Вселенную такой, какой она была прежде. Так мы читаем диалог Майтрея и Видуры, и несколько стихов назад Майтрея начал отвечать на вопросы Видуры, рассказывая ему о тех временах, когда живые существа еще не проявились. Не было никакого опыта наблюдения, никто не фиксировал историю. Поэтому от большинства людей истоки Вселенной скрыты. Люди гадают, как это было, каково было начало, случайно оно было или не случайно, первый толчок или какое-то соединение элементов или разумный замысел. Люди думают на эту тему, потому что не было свидетеля. И знание об этих вещах может быть получено только из первоисточника, который сам существовал до творения, как в Чатуршлоке. Верховный Господь говорит Брахме, что я существовал до творения, единственный. Во время творения существую только я, и все, что будет после уничтожения, только я. Поэтому ответ на этот вопрос, каким было начало мира, может дать только тот, кто предшествовал этому началу, тот, кто положил это начало. Даже Брахма еще не появился, здесь описывалось, что вот этот лотос сиял, и через какое-то время на нем появился Брахма, и стали проявляться разные живые существа, как такой, знаете, этот фейерверк. Вот ничего нет, так сказать, какая-то просто ракетница, потом из нее такой фейерверк. Живые существа вышли на свет. Также те дживы, которые должны воплотиться в этой вселенной, из тела Вишну по этому стеблю лотоса, они поступают к Брахме, и через Брахму они уже проявляются здесь. «Эко Бахусьям, я один, но я стану многими», так говорит Верховный Господь. Существует только Он один, но поскольку жизнь – это смысл жизни состоит в наслаждении, в любовном обмене. Для этого предполагается, что должен быть кто-то другой. Верховный Господь распространяет себя в бесконечное количество живых существ, и во взаимоотношениях с ними он находит определенный вкус, который называется расой. И в этом же смысл жизни не только Верховного Господа в обмене расами, а также в этом смысл жизни и живых существ. Но живые существа, которые находятся в материальном мире, имеют другую идею. Они, конечно же, тоже хотят обменяться расами, но не с Верховным Господом, а с себе подобными. Причем они хотели бы занять положение наслаждающихся, а остальным отвести почетное место наслаждающих. Все должны наслаждать их. игра в Бога. Это место как раз в материальном мире пытаются люди сыграть в эту игру. И Верховный Господь, с одной стороны, предоставляет им все возможности для этого, и при этом не мешает, поскольку он не мешает, а в Вьяктамурти, не в проявленной форме, он здесь присутствует в материальном мире, то у живых сейчас складывается впечатление, что здесь все происходит само собой, поскольку он Авьякта. Хотя если посмотреть на этот мир, опять же, глазами знания, то мы можем увидеть много разных удивительных вещей, как здесь все разумно построено. Даже простой факт, что наше сердце бьется с постоянной частотой, это происходит много лет, говорит о том, что это какая-то удивительная вещь. Понимаете? Обычно все колебания этого мира затихают. Вы можете сказать какое-то слово или сделать что-то, и все это по убывающей всегда идет. Каждый импульс имеет начало, и он затухает. Но, например, наше сердце обладает таким удивительным качеством. Оно много-много лет без какой-то, так сказать, тенденции к затуханию. Даже у старика оно бьется так же, как у младенца. Точно так же. И не то, что, скажем, оно к старости начинает реже биться. Нет, оно точно так же билось. Просто в какой-то момент оно перестает биться по той причине, что Кришна выключает его. И залогом вот этого постоянства, таких удивительных вещей, такого разума в природе является тот, кто контролирует все эти вещи. Разум, параматма. Здесь говорится, что Верховный Господь дал разум Брахме, и также Прабхупада в комментарии говорит, что он дает этот разум каждому живому существу, но в соответствии с его кармой. Здесь говорится, что разум проявляется у живого существа в соответствии с типом тела, который он получает, то есть по закону кармы. Ниже Шрила Прабхупада объясняет, что, например, люди талантливые в материальной сфере, какие-то ученые или материалисты, по подсказке Господа, он говорит, они могут изобрести много каких-то материальных вещей, он говорит, но он им не даст духовного разума, он дает им определенный материальный разум, поскольку их желания материальны, и их карма толкает их в этом направлении, то тот же самый Господь дает кому-то знание о том, как изобрести ту же атомную бомбу или какое-то оружие, причем очень изощренный разум, догадаться о таких вещах, как там все это связано, это довольно сложно. Верховный Господь дает такой разум. И Прабхупада говорит, он никогда не даст им разум, который позволяет им вырваться за пределы материи. С другой стороны, преданным он дает совершенно другого рода разум. Разум именно о том, как преодолеть влияние материальной энергии. И тут другой разум исходит от Верховного Господа, и материальный разум, и духовный разум. Но смысл в том, что Верховный Господь отвечает на желания живых существ. Кто-то желает материального развития, поэтому он дает ему разум, как двигаться в материальном направлении. Кто-то желает духовного развития, и тот же Верховный Господь дает ему совсем другой разум, как жить, как действовать в этом мире. И в конце концов, разум сводится к тому, на что нам тратить свою энергию, потому что жизнь – это постоянное приобретение энергии и отдача энергии, приобретение и отдача. Так мы живем. Мы питаемся, мы спим, мы дышим, а через все эти вещи мы получаем энергию, образование – это тоже энергия знания мы получаем от учителя в материальной школе или в духовной жизни, или из священных писаний. Это все разнообразные энергии. Деньги, время, знания, сила и так далее. Много-много разных ответвлений энергии. И люди озабочены этими вещами. Приобретение энергии, а потому что они знают, что без энергии ничего нельзя сделать. Если у тебя нет знания, ты не поймешь, как решить ту или иную задачу. Если у тебя нет силы, если у тебя нет денег, если у тебя нет времени, ты ничего не сможешь сделать. На все нужна какая-то определенная энергия. Итак, жизнь – это как бы приобретение энергии и растрата энергии. Так вот, разум состоит в том, чтобы понять, откуда энергия, в конце концов, берется в своем изначальном источнике и на что эту энергию живое существо должно потратить. Потому что именно отсутствие этого правильного понимания, что есть источник энергии, куда ее нужно направить, является причиной ошибок и глупых действий, которые совершают живые существа в этом мире. И хотя немногие служат прямо Верховному Господу, потому что не у многих есть такой разум, тем не менее люди понимают, что они не могут в себе эту энергию надолго задержать. Они являются такими как бы транзитными точками. Они получают что-то. Если ты сделал вдох, ты должен сделать и выдох. Таков закон. Получил, отдай. Ты не можешь ничего с этим поделать. Они понимают эти вещи, но они не очень понимают, куда эту энергию нужно отдавать. И поэтому, раз уж мало людей, которые занимаются чистым преданным служением, то есть те, кто понимает, что все, что они получают, знания, энергию, разум, все от Верховного Господа, что это нужно направить на Верховного Господа, раз мало таких людей, то Господь в любом случае устраивает это материальное творение так, что человек, получающий энергию, все равно кому-то ее отдает, чтобы он привыкал к этой идее, что не можешь удержать, ты должен отдать. Даже если ты зарабатываешь много денег с целью какого-то личного обогащения, будь уверен, что у тебя все равно это отберут с милой улыбкой жена и дети, и ты с радостью им отдашь это. Ты не сможешь это удержать, ты все равно отдашь эти вещи. Вот. И изначально ведическая система таким образом построена, что энергия, которую приобретает живое существо, она определенным образом распределяется. Мы знаем, что с точки зрения вед, у каждого рожденного в этом мире человека существует сразу же 5 видов долга. Потому что мы приходим на все готовое. Мы пришли, уже нас ждут папа, мама, уже нас ждут мудрецы, браманы, которые будут нас благословлять, нарекать именем, давать нам знания и так далее. Другие живые существа, которые отдают свои тела в качестве пищи, полубоги, которые контролируют этот мир и так далее. И эти 5 видов долга должны быть оплачены. То есть мы получаем что-то, и мы должны отдавать. Таким образом, чистое преданное служение для большинства людей представлено в виде других обязанностей, в виде служения другим живым существам. Но сама идея служения остается. Если ты не можешь направить свою энергию на самого Верховного Господа, все равно тебе предъявят претензии разные живые существа, и ты так или иначе это отдашь. Но благо от этого будет меньше. Для того, чтобы погасить свои долги перед предками, питами, что нужно делать? Для этого необходимо зачать потомство. Они когда-то зачинали твоих предков, теперь ты, как дань питам, предкам, должен создать потомство. И таким образом образуется некая преемственность, чтобы было кому в будущем совершать шрадху по нам, по этим всем питам, предкам и так далее. Итак, долг перед питами гасится тем, что мы не становимся терминальными точками, мы продолжаем род. Итак, это одна форма погашения долга. Перед родителями живые существа оплачивают свои долги, заботясь о них в старости. Они заботились о нас, когда мы были маленькими. Теперь дети заботятся о стариках, которые становятся старыми, и старики то же самое, что дети фактически, вот такие уже дряхлые. Это второй вид долга. Третий вид долга перед брахманами и мудрецами, как мы погашаем этот вид долга, изучая веды. Они дают нам веды, и в знак благодарности за это мы изучаем. Если нам дают знания, мы игнорируем его, это форма оскорбления. Итак, изучением веды и продолжением духовной традиции мы гасим долг перед мудрецами. Перед полубогами долг гасится как? Совершением яги, жертвоприношений. Это основа ведической цивилизации, разнообразные яги. И перед другими живыми существами, поскольку вся наша пища – это тела других живых существ, перед другими живыми существами мы гасим свой долг, занимаясь благотворительностью, кормя других, помогая и так далее. Поскольку мы берем их энергию, также мы должны помогать другим живым существам. Вот таким образом идея чистого преданного служения разветвляется в обычном материалистическом обществе и предстает перед нами как вот такая вот некая жертвенная культура, когда люди отдают свою энергию туда, сюда. Это же не просто, скажем, перед теми же самыми питами погасить свой долг, это же не просто зачать ребенка, зачал и ушел. Извините, его надо воспитать, это же целый процесс и так далее. Родители нянчились с нами годы, пока мы стали на ноги, точно так же, может быть, последние где-нибудь десяток лет или сколько там, 5 лет, их уже такой дряхлой старости дети проводят примерно в таком же состоянии, как родители проводили с ними. И так далее. То есть мы видим, что фактически вот это и есть жизнь. Это и есть жизнь. Они воспитывают своих детей, потом нянчатся со своими престарелыми родителями, потом они постигают знания, потом они совершают какие-то там ритуалы, потом они то, потом они это, помогают другим. Потом и есть жизнь. То есть фактически одно действие, чистое преданное служение Господу, вот ты получил от Господа и отдай. В том случае, если этого не происходит, тогда этот простой и прямой процесс предстает перед нами как такая вот сложная, разветвленная жизнь, когда у людей не хватает, может быть, времени, сил и понимания успеть туда и сюда, и всем дать, обо всех позаботиться, и все успеть сделать. Вот. То есть жизнь может быть простой и возвышенной, прямой, непосредственное взаимоотношение с Кришной. Если нет, то тот же принцип отдачи и служения остается, но теперь он предстает в такой более сложной, разветвленной форме, как материальное существование. И до тех пор, пока человек не стал чистым преданным Кришне, перед ним эти обязанности стоят. И материалисты, трансценденталисты, никуда ты этого не можешь убежать. Потому что ты можешь не исповедовать никакой философии. Но если ты попробуешь избежать этих обязанностей, общество предъявит тебе свой счет. И люди будут говорить о тебе плохо, если ты, допустим, никому не помогаешь, ни о ком не заботишься и так далее. Это что за человек вообще такой непонятный? То есть так устроена эта вот система социального давления, каких-то таких вот негласных правил, что хочешь не хочешь, ты должен в этой какой-то системе участвовать. Конечно, скажем, сейчас, в Кали-Югу, на многие из этих обязанностей люди просто плюют, не обращают никакого внимания. Но этим они и сами себя обрекают на определенные сложности. Так много одиноких людей. Почему они одинокие люди? Потому что они когда-то кого-то тоже бросили, кем-то они пренебрегли, теперь они сами оказались в одиночестве, в беспомощном положении. И вот эти все отношения, все эти вещи регулирует как раз Верховный Господь, который находится как сверхсознание в этом мире, в каждом атоме, в каждом сердце, и он регулирует все эти вещи, карму, кому что полагается приобрести или потерять и так далее. Вот. И смысл этого замысла, всего вселенского замысла, всего этого как бы, спектакля удивительного, сложного состоит в том, чтобы привести в конце концов живое существо к этому пониманию, что жизнь может быть простой, то есть не такой вот разветвленной, она может быть простой и возвышенной. Простой это обозначает, что ты делаешь одно дело, но какое-то очень возвышенное дело. Потому что когда один человек делает массу дел, он чувствует себя распятым полностью, туда-сюда у него не хватает сил, времени, столько разных дел, голова загружена, то, все, другое, третье, все дергают меня в разные стороны. Тяжело так жить. Но когда человек занимается каким-то одним делом, все понятно, ум никуда не отклоняется. Я вас ятмика будхи. Одно дело, ты делаешь его и в нем совершенствуешься. И ты знаешь точно, что одним этим делом ты делаешь все. Как Шрила Прабхупада говорил, поливая корень дерева, ты поливаешь автоматически все дерево, все ветки, все листья, все плоды и так далее. Помещая пищу в одно место, в желудок, ты кормишь все тело, все остальные части тела получают свое питание. Это как бы главное правило или главная формула жизни, которую необходимо понять. И так или иначе, раз уж мы получаем энергию, раз мы постоянно куда-то ее тратим, то нужно найти то место или то занятие, в процессе которого мы решаем все остальные проблемы. Поэтому идея преданного служения рождается из очень большого разума на самом деле. Этот разум это не просто индивидуальный разум живого существа. Здесь нет, Прабхупада говорит, никогда живое существо само об этом не додумается. Этот разум дается Верховным Господом, этот разум является продуктом его милости, любви по отношению к нам, когда живое существо уже накопило в своем сердце определенное вот это вот сукрити, благочестие, и когда возможность принять преданное служение реально существует для него. И для этого, собственно говоря, и существует все это материальное творение. Такой сложный замысел, три Вишну, Махавишну, Гарбхадакашая Вишну, Параматма и так далее. Все, это один и тот же Вишну, как бы три экспансии. И такое сложное творение, и все это для чего? С одной стороны, конечно, дать живому существу возможность, свободу, попробовать себя в этом мире в роли Бога. Но в конце концов, это нужно для того, чтобы живые существа отыграли эту игру, отошли от этих всех внешних вещей и сосредоточили свое сознание на одной главной деятельности. И все здесь фактически, начиная с Брахмы и заканчивая каким-то мельчайшим живым существом, они погружены в этот замысел, причем они не понимают, что они делают, но Верховный Господь, находясь в своих сердцах, через них делает это. То есть так или иначе живые существа осуществляют замысел Верховного либо сознательно, если они становятся преданными Бога, либо бессознательно, просто как марионетки выступают в качестве каких-то таких вот фигур, через которые Верховный Господь уже воздает карму. И иногда может показаться, что это какая-то вообще странная, дьявольская игра, столько живых существ страдает, какие-то катастрофы происходят, еще что-то. И особенно, когда люди воспринимают это как случайность, ну ладно, понятно, случайность, жизнь, ну всякое бывает, сошел поезд с рельс или самолет упал, ну случайность жизни, техника ненадежна, что поделаешь. Но когда люди узнают о том, что на самом деле это оказывается все проходило под контролем Верховного Господа, о, так вот оказывается. Кто здесь виноват? И это ужасно для них такое понимание. Как так? Те, кто является такими фанатичными верующими, они говорят, вы не можете Богу приписывать такое. Это дьявол, это не Бог, они говорят. То есть в мире силы поделены, вот Бог, вот дьявол, сатана, это все сатана. Но преданные понимают, что это никакой не сатана, параматма это не сатана, это Верховный Господь. Вот. Но живые существа, когда они отклоняются от воли Верховного Господа, совершают разные греховные действия, эти действия накапливаются. Теперь, по закону сохранения энергии, то страдание, которое было порождено живыми существами, оно должно вернуться к ним. Это просто закон вселенской справедливости. Дети понимают все эти вещи, что если ты растоптал мой куличик, я должен растоптать твой куличик. Все, ты первый начал, я не виноват. То есть это все понимают, око за око, зуб за зуб, нет никаких проблем с этим. Вот. И если это происходит на уровне песочницы, то те же самые вещи просто в более высоких масштабах происходят уже во взрослой жизни. Но, к сожалению, люди не видят вот этой вот взаимосвязи между своими действиями и реакциями. Вот. И они не знают этого связующего звена. Вот эти вот узы кармы, кармические взаимоотношения находятся в руках Верховного Господа. И он, как параматма, самогам сарвабудешу, равно относится ко всем живым существам. Равно это обозначает беспристрастно. Если ты совершил греховное действие, получи. Если ты совершил благоприятное какое-то действие, получи. Вот. И в этом аспекте параматмы, Верховный Господь, как бы так сказать, безучастно воздает живым существам согласно их судьбе. Но отношения личностные мы стараемся развивать с самим Бхагаваном, с Кришной, который находится за пределами этого материального мира. И именно он способен оградить живое существо от последствий греховных действий, если живое существо становится его преданным. Я освобождаю тебя от всех этих вещей, мокша, шьями. То есть, если ты оставляешь все материальные действия, сарван, дхарман, париттяджа, и отдаешь себя мне целиком, мамы камшара, нам вроде, агам твам, я, агам твам, сара паби бьё, мокша, шьями, я освобождаю тебя от всех грехов, нечего бояться, машу чага. То есть, параматма воздает грехи, и она же, так сказать, в своем высшем аспекте Бхагавана, аспекте милости, способна оградить живое существо от всех этих вещей, когда живое существо начинает заниматься правильной деятельностью. То есть смысл состоит в том, чтобы приобрести вот это знание об источнике. Для чего вот это все нам дается? Нам, как преданным, разве это так важно? Какой-то лотос, что-то еще сияющее. Все эти вещи сложные для понимания. Прадхана, Пракрити, Махататва, ложное эго в разных гунах, что из чего, как связано. Достаточно сложно все это в голове удержать, проследить все эти вещи. До конца невозможно, потому что все это осуществляется благодаря Ачинтья Шакти, непостижимой энергии Верховного Господа. Но смысл, почему все это дается? Для того, чтобы показать, что источником всего этого является Верховный Господь. Это из его пупка все это такое пошло. То есть такой замысел, такая схема стала разворачиваться из него. Вот. И раз мы все вышли из него, Это обозначает, что пройдя определенный цикл, мы должны вернуться к нему. Но не просто, когда он делает вдох. Так к Богу возвращаются все. Если даже был дурак дураком всю жизнь, Махавишну сделал вдох, и опять мы вошли в его тело. Ну вот, я и вернулся к Богу. Поздравляю. Ну, примите наши поздравления. Но мы не говорим не об этом возвращении. Мы говорим о сознательном возвращении к Кришне. Не просто потому, что нас вдохнули, а мы так ничего не поняли за все это время, и какими были, такими остались. Не о таком возвращении обратно к Богу мы говорим. Смысл духовной жизни в том, чтобы вернуться к Нему сознательно. И для этого необходимо получить, конечно, милость Верховного в форме знания, в форме общения с преданными. И потом начинается процесс преданного служения. И Кришна говорит: «Тишам сатата юктанам баджитам прити пурвакам дадам будхи йогам там эна маму паянтите». Тем, кто с любовью и преданностью служит мне, я даю понимание или разум, при помощи которого они могут прийти ко мне. То есть духовный разум он дает. Когда человек немножечко, как-то, так сказать, засветился в преданном служении, совершил какое-то бхакти, агьята сукрити, как-то помог преданным, что-то еще, где-то он съел прасад или что-то такое. Вот. Это и есть бхакти, агьята сукрити, неосознанное благочестие в связи с бхакти, в связи с преданным служением. И Кришна теперь такому живому существу предоставляет шанс развиваться именно в духовной сфере. Вот отсюда берет уже начало вера, именно вера в духовную жизнь, духовную какую-то перспективу. Вот. И если человек не совершает ошибок на пути преданного служения, если он принимает процесс, и самое главное, не оскорбляет тех, кто находится рядом с Кришной, его преданных, вот, то тогда он постепенно будет прогрессировать. И прогресс его состоит в том, что будет возрастать этот разум, это понимание, откуда я получаю, куда я должен отдавать. Это и есть прогресс. Потому что прогресс во внешней деятельности, как я практически действую в преданном служении, он целиком полностью зависит от нашего сознания. Если у нас нет правильного сознания, у нас не может быть правильного действия. Поэтому само преданное служение зиждется на правильном понимании. И этим правильным пониманием нас вознаграждает Верховный Господь, Матасмиртиргьянам Апоханам Ча, от меня исходит знание, память и забвение. Кому Апоханам, кому Гьянам, это он распределяет. Если ты материалист, с духовной точки зрения он даст тебе Апоханам. И он изнутри, из сердца будет говорить: меня нет, Бога нет. Именно он будет говорить: Бога нет. Когда человек говорит: Бога нет, это Верховный Господь, его сердце говорит: для него, для этого негодяя и грешника, конечно, Бога нет. Потому что если для него Бог есть, это все. Конец света с такой кармой. Поэтому лучше, чтобы для него этого не было. Лучше пускай он думает, вообще 7 бед, 1 ответ, после нас хоть потоп, никаких последствий, потому что иначе он не сможет просто-напросто жить. Эта совесть настолько остиготит его, что он не сможет просто жить. Вот. И преданному, который совершает какое-то преданное служение, он дает гьянам, знаниям именно о том, как вернуться к нему. Как прийти к Верховному Господу. Поэтому тонкий момент духовной жизни – это сохранение вот этого правильного отношения. Если мы дружелюбно, с благоприятным настроем, анукулья, относимся к Верховному Господу, это и есть предпосылка, из-за которой он будет давать нам духовного рода разум. Какие правильные духовные действия совершать. А если наоборот, негативное отношение к Верховному Господу, он также будет давать разум. Потому что для того, чтобы жить в материальной жизни, тоже нужен разум. Он будет тоже давать разум, но другого рода. Разум о том, как развивать эту материальную жизнь, где деньги взять, еще что-нибудь, такого рода разум. Вот поэтому, куда мы будем двигаться, в материальную или в духовную сторону, это зависит от того, какой у нас настрой сердца, состояние сердца. Поэтому смысл духовной жизни как раз в том состоит, чтобы изменить сердце живого существа, сказано в Бхагаватам. Шримад Бхагаватам ставит своей задачей совершить революцию в сердце живых существ, которые честны, то есть те, кто, услышав истину, узнает ее. Шрила Прабхупада однажды сказал, что искренность обозначает, что как только вы услышали истину, вы сразу же узнаете ее. Это симптом искреннего человека. Он только услышал истину, сразу же от это. Вот это симптом истинного сердца. Вот. А человек говорит: да, нет, нет, вы подождите, нет, это все не так просто. Все, ладно. Ждите, ждите еще, пока, так сказать, не наступило благочестие. В самом разуме у человека это неприятие. А искреннее, готовое сердце обозначает, он услышал истину, сразу понял, вот оно, вот оно. И хотя он, может быть, не до конца понял, но он уловил в сердце его резонанс некоторый такой возник с абсолютной истиной. Это обозначает, что человек не настолько закрепощен грехом, обозначает, что он может двигаться. Вот. И таким образом из этого замкнутого космоса, из этой вселенной, живое существо постепенно-постепенно может выйти. Поэтому лучик узнания, который исходит от Верховного Господа. В противном случае живое существо по кругу самсары продолжает блуждать, хотя ему кажется, что мир бесконечен, в конце концов он уходит по кругу. А преданные, обходя вокруг божества, ходя по другому кругу, тем самым кладут конец этим блужданиям по колесу самсары. Поэтому процесс преданного служения – это не просто индийская религия, сентиментальная вера, что-то еще, это процесс, который рожден из глубокого понимания, откуда взялась энергия жизни, куда она должна быть направлена. И в этом смысле это наиболее практичное действие из всех действий, которые только может совершать живое существо. В противном случае, если мы не направляем свою энергию на того, откуда мы получили, мы все равно будем отдавать свою энергию. Все равно так устроен мир. Мир, общество востребует от нас через налоги, через всякие разные долговые обязательства, через моральное давление, через социальное давление. Мы все равно будем давать энергию. В любом случае, жизнь – это получение и отдача энергии. Но преданное служение – это наиболее разумный способ растраты или траты, или направления своей энергии. Он рождается из глубокого понимания. Поэтому эта ритуальная культура, этот процесс преданного служения – это не просто какая-то сентиментальность, он основан на очень глубоком понимании, откуда берется энергия. И для того, чтобы мы поняли это, вот эти главы Шримад-Бхагаватам, которые показывают, как из этого единого источника разворачивается очень сложная, такая замысловатая картина этого материального мира. И за всем этим многообразием сам источник даже теряется. Хотя он лежит в этом океане Гарбадака, и благодаря его силе все поддерживается. Вседержитель, Вишну, Вседержитель. Вот. Он находится за пределами нашего видения. Мы видим только проявленный космос уже в готовом виде, всю эту картину. И проследить, открутить назад, как эти все события были, живое существо не способно. Вот. Но такие мудрецы, как Майтрея, которые получили это знание через парампору, непосредственно от того, кто предшествовал творению, вот они и открывают нам эту картину, у которой не было никаких живых свидетелей, в том числе сам Господь Брахма еще не был тогда проявлен. Хари Кришна. Вопросы? Как в жизни преданного может появляться негативное отношение? Как? Но я не могу делать обобщение. У нас или у вас можно сказать, что это скорее частный случай, чем какой-то общий. Люди могут прогрессировать, но в среде прогрессирующих преданных кто-то может и деградировать. То есть это частный случай. И негативное отношение к Кришне, даже у преданного, может проявиться, если этот преданный никак не может преодолеть гуну страсти. И страсть – это такое состояние, когда живое существо не бескорыстно. Страсть обозначает, что я бы хотел также чего-то для себя. И если то, что я планирую, у меня не получается, я могу, как говорится, начать роптать. Что такое, Кришна? А как же я? Как же мои планы? И какие-то события в нашей судьбе, в жизни могут как бы произойти, даже не очень, может быть, благоприятные. И мы можем возмутиться, как такое происходит. И в таком вот своем безумии, которое продиктовано гуной страсти, человек может разные мысли вынашивать относительно Господа, даже какие-то слова и выражения произносить, которые выражают его негативные отношения. Разве нет? Такого разве не бывает? Такое может быть тоже. И причина – это гуна страсти. То есть, идея преданного служения состоит в том, что Кришна – единственный наслаждающийся, единственный. Ади Пурушам, Говиндам Ади Пурушам. Ади обозначает и первый, и единственный наслаждающийся. В Бхагавадгите Кришна в 9 главе, 24 стихе говорит, я тот единственный, кто принимает все жертвоприношения. И те, кто не понимает этого, падают вниз. Вот прямо объясняется причина падения живого существа в Бхагавадгите. Я тут единственный. А гуна страсти говорит, нет, нет, Кришна, ты не единственный, нас по меньшей мере двое. Или вот еще я и мои друзья, они тоже. Вот, а моя семья. То есть гуна страсти это та гуна, которая как раз и представляет наибольшую проблему. Преодоление гуны страсти представляет наибольшую проблему. Потому что под воздействием гуны страсти естественная концепция жизни «я наслаждающийся». За пределами гуны страсти благость она уже допускает. Нет, Кришна наслаждающийся. И трансцендентное состояние, да, конечно же, он единственный наслаждающийся и с радостью моему служит. Вот, поэтому на уровне гуны страсти еще происходит как бы дележ. Это тебе, Пьер Лемон, как эти делили наследство, все тому, туда-сюда. Вот. На уровне гуны страсти мы бы хотели что-то еще для себя. И это может произойти, по милости Кришны, а может не произойти. По-разному бывает, конфигурация судьбы у всех разная. Вот. И если это не происходит, и дух чувственного наслаждения, эта установка из страсти страдает, то человек всякое может сказать и подумать. Вот это и будет таким негативным отношением к Кришне.
Если где-то в глубине души зарождается обида на Кришну, то потом она проходит. То есть как бы все равно.
А она рождается из чего? Опять же, из этой вот страсти, желания наслаждаться. Это и есть неблагоприятный настрой.
А само вратание это тоже неблагоприятный настрой.
Но это уже просто внешнее выражение. Мы же говорим что? То, о чем думаем.
То есть человек даже может не сознать, что он негативно относится к Кришне, да? Но он просто ропщит на судьбу, это означает,
что
он...
Ну, ропщит на судьбу, а кто такая судьба? Какая-то женщина, которая в белых одеждах ходит, судьба. Кто такая судьба? Дайва, судьба, это и есть Кришна. Нити кармы в его руках, параматма. Конечно, это препятствие. Поэтому Господь Брахма говорит Таттену Камбамсу Самикшамана, терпи, терпи, никакие бы события не происходили в твоей жизни, совершай преданное служение умом, речью и действиями и терпеливо выноси все последствия, все эти випаки, что происходит с тобой. Потому что если ты не принимаешь этого, значит ты не принимаешь Кришну. Кришна может дать нам прасад вот прямо непосредственно с алтаря, Махапрасад, он может дать нам прасад в форме духовной эмоции, милость свою. Карма тоже исходит из него, это тоже прасад. Конечно, это такой более, может быть, менее вкусный, более аскетичный прасад, но он дает нам только то, что мы заслужили, ни больше, ни меньше. Он образец справедливости. Вот. И, конечно, на такой просад мы как бы понимать все как милость Господа, это достаточно сложно, особенно когда какие-то неприятные вещи происходят. Вот. Но если мы понимаем, что это также от Него, от того самого Господа, которому я пою киртан, славу, которую я прославляю, которому я служу, перед которым я склоняюсь, которому я жертвую, если это, мы понимаем, что это от того же самого Верховного Господа, и это на благо мне, это, так сказать, проявление вселенского закона сохранения энергии, что посеешь, что и пожнешь, страдание, наслаждение, все это, так сказать, должно быть уравновешено, вот, тогда ничего. Но гуна страсти мешает в этом вопросе, конечно же. Все?
Владислав? Вот, с одной стороны говорится, что следует тяге кармы гена, да? Живое существо постепенно очищается, приходит физическое время окружения. В то же время Нарада Муни говорит, что в конечном счете эти тенденции приводят живое существо к еще большему заблуждению. Поэтому, дорогой Лиза Дева, пожалуйста, напишите на банк.
Что? Как?
Да, с одной стороны говорится, что эти пути в конечном счете приводят живое существо к...
В конечном счете, но это очень долгий путь. В Бхагавадгите Кришна показал, как через карму и через гьяну можно прийти к бхакти. Первые 6 глав он описывает карму и рассказывает, как через совершенство кармы можно прийти к бхакти. когда деятельность, в конце концов, посвящается Верховному. А с 13 по 18 главу он описывает гьяну. И он описывает, как совершенство гьяны, то есть понимание, в конце концов, пяти факторов деятельности. Ты можешь хоть на голову встать, хоть что угодно сделать, но пока дайва или Верховный Господь не даст своей воли, не даст своего благословения, ты ничего не сделаешь. То есть на уровне гьяны он подводит нас к пониманию того, что последнее слово за Верховным Господом. Поэтому служи ему. То есть и путь кармы, и путь гьяны, как говорится, в конце концов, это Бхагунам Джанманаманте, после многих рождений и смертей, конечно, в конце концов живое существо начинает понимать, Васудевам Сарвамати, все есть Верховный Господь. Да, в конце концов. И Нарада сказал, что напиши Шримад Бхагаватам не потому, что гьяна и карма не приведут к Бхакти, они могут в конце концов привести, но для тех, кто хочет быстрее, а не в конце концов, к чему терять так много времени, когда есть прямой путь, прими его, исследуй. Путь кармы и гьяны – это для людей менее разумных, которые идут на поводу других гун. И много раз, так сказать, удары судьбы на них обрушатся, пока в конце концов они не сделают правильные выводы, что что-то не то они делают, раз такие все время последствия. Вот, поэтому Нарада Муни заинтересован не в идее, в конце концов, а он заинтересован в прямом процессе, поэтому так сказал. Хотя пути кармы и гьяны, если бы они были полностью неавторитетными, Господь бы не говорил о них в ведах. Они просто предназначены для людей менее разумных, находящихся на своем уровне, со своей страстью и невежеством в обнимку живущих, вот, чтобы постепенно их от этого состояния поднять. Если бы он нарисовал только Бхагаватам, все, то это была бы просто элитарная какая-то школа, потому что большинство людей не способны на эти пути. И Кришна сам говорит в своей проповеди в Бхагавад-гите, что чистый преданный не беспокоит людей, чья деятельность относится к деятельности низкого порядка. Он просто вовлекает их постепенно в процесс преданного служения. Потому что для того, чтобы развернуться на 180 градусов и стать из наслаждающегося слугой, для этого нужен процесс, жизни какие-то. Если мы сейчас принимаем процесс преданного служения легко, допустим, по какой-то причине, то надо понимать, что этому предшествовали жизни, проведенные в других процессах. Вот, и Кришна прекрасно понимает все эти вещи. Для того он дает энергию времени, чтобы мы могли развернуться. А так, предайся мгновенно. Тогда Кришна сделал бы нашу жизнь мгновенно. Что тут думать? А дана она именно для того, чтобы мы попробовали то и другое, третье, и разумно сделали этот поворот. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.